Он посетил меня в Мутье под предлогом охоты на перепелов и провел там 2 дня, не дотронувшись до ружья. Между нами установилась такая дружба, в полном значении этого слова, что мы не могли друг без друга обойтись. Замок Коломбье, в котором он жил летом, находился в 6 лье от Мутье. Не реже, чем раз в 2 недели я бывал у него, гостил сутки, потом возвращался пешком, и сердце мое всегда было полно им. Волнение, некогда мной испытанное во время моих путешествий из Эрмитажа в Обон, было совсем иное, конечно. Но оно не было более нежным, чем то, с каким я приближался к Коломбье. Сколько слез умиления проливал я нередко дорогой, думая об отеческой доброте, о милых добродетелях, о кроткой философии этого почтенного старца. Я называл его отцом, он меня сыном. Эти нежные имена отчасти дают представление о привязанности, соединявшей нас, но еще не дают представления о нашей потребности друг в друге и о постоянном желании быть вместе. Он во что бы то ни стало хотел поселить меня в замке Коломбье и долго настаивал, чтобы я занял помещения, которые мне обычно отводили там. В конце концов, я сказал ему, что чувствую себя в Мутье свободней и предпочитаю всю жизнь ходить к нему. Он одобрил мою откровенность, и об этом больше не было речи. «О, добрый милорд! О, мой достойный отец! Как и теперь еще сердце мое волнуется при мысли о вас! Ах, варвары! Какой удар нанесли они мне, оторвав вас от меня! Но нет, нет, великий человек, вы остаетесь и останетесь всегда тем же для меня, как и я остался все прежним. Вам налгали, но не могли изменить вас». Милорд-маршал не лишен недостатков. Он мудрец, но человек. При самом проницательном уме, при самом тонком чутье, какие только возможны, при самом глубоком знании людей, он иногда позволяет себя обмануть и остается при этом в заблуждении. У него странный характер. Что-то чудное, необычайное есть в самом складе его ума. Он как бы забывает о людях, которых видит каждый день, и вспоминает о них в тот момент, когда они меньше всего этого ожидают. Его внимание кажется своенравным, подарки — прихотью, а не желанием сделать приятное. Он тотчас же дает или посылает, что ему вздумается, будь это вещь очень дорогая или ничтожная, безразлично. К нему является, например, молодой женевец, желающий поступить на службу к прусскому королю. Милорд дает ему вместо письма мешочек гороху и велит передать королю. При виде этой странной рекомендации король тотчас же принимает подателя на службу. У возвышенных натур есть общий язык, недоступный пошлым умам. Эти маленькие чудачества, напоминающие капризы хорошенькой женщины, делали милорда-маршала в моих глазах еще интересней. Я был вполне уверен и еще больше убедился в этом впоследствии, что в серьезных случаях они не влияли ни на его чувства, ни на внимательное отношение к человеку, связанному с ним дружбой. Но правда и то, что самый способ делать одолжение отличается у него той же странностью, что и его манеры. Приведу один только случай. Так как переход из Мутье в Коломбье был для меня слишком утомителен, я обычно делал его в 2 приема. Выходил из дому после обеда и ночевал в Бро на полпути. Хозяин по фамилии Сандос, которому приходилось хлопотать в Берлине об одной милости, крайне для него важной, попросил меня склонить его превосходительство к поддержке. Охотно соглашаюсь, беру его с собой, оставляю его в прихожей и говорю о его деле милорду, но тот мне ничего не отвечает. Утро на исходе. Проходя через залу обедать, вижу бедного Сандоза, изнывающего в ожидании. Думая, что милорд забыл о нем, я перед тем, как сесть за стол, заговариваю о нем снова, в ответ ни звука, как раньше. Я нашел этот способ дать мне почувствовать, что я назойлив, немного грубым, и замолчал втайне, пожалев бедного Сандоза. Возвращаясь на другой день, я был очень удивлен его благодарностью за хороший прием и вкусный обед у его превосходительства, принявшего к тому же его прошение. Через 3 недели милорд прислал ему рескрипт, о котором он просил, подписанный королем и препровожденный министром. А ведь он не пожелал сказать ни мне, ни просителю ни слова об этом деле, и я думал, что он не захотел заниматься им. Я готов без конца говорить о Джордже Кейте. С ним связаны мои последние светлые воспоминания. Вся остальная моя жизнь была сплошным горем и душевной мукой. Воспоминания о ней так печальны и так смутны, что мне уже невозможно внести сколько-нибудь порядка в свои рассказы. Отныне я буду вынужден излагать факты без всякой последовательности, так, как они будут возникать в моей памяти. Мне недолго пришлось беспокоиться о приюте благодаря ответу короля, милорду-маршалу, в котором, надо полагать, я нашел хорошего адвоката. Его Величество не только одобрил то, что маршал сделал, но еще поручил ему, нужно все сказать, дать мне 20 луидоров. Добрый милорд, смущенный подобным поручением и не зная, как деликатнее выполнить его, постарался устранить из него обиду, превратив эти деньги в подарок натуры, и сообщил мне, что он получил приказ снабдить меня дровами и углем для моего маленького хозяйства. Он даже прибавил, быть может, по собственному почину, что король охотно прикажет построить мне домик по моему вкусу, если я пожелаю выбрать для этого место. Такое предложение очень меня тронуло и заставило забыть скудость первого подарка. Я не принял ни того, ни другого, но стал смотреть на Фридриха как на своего благодетеля и покровителя, и так искренне привязался к нему, что с тех пор стал в той же мере дорожить его славой, в какой прежде считал его успехи незаслуженными. По поводу мира, в скором времени им заключенного, я очень тонко выразил свою радость, красиво убрав гирляндами занимаемый мной дом, и с мстительной гордостью потратил на это почти столько же, сколько король хотел подарить мне. Речь идет о парижском мире 1763 года, завершившем 7-летнюю войну. Так как мир был заключен, я полагал, что поскольку военная и политическая слава Фридриха достигла зенита, он захочет стяжать славу другого рода, оживив свои владения, восстановив в них торговлю, земледелие, обновив их почву, заселив все пустующие земли, поддерживая мир среди всех своих соседей, сделавшись арбитром Европы после того, как был ее бичом. Он без риска мог вложить шпагу в ножны с уверенностью, что его не заставят снова обнажить ее. Видя, что он не разоружается, я стал опасаться, как бы он не злоупотребил своими преимуществами и не оказался великим лишь наполовину. Я осмелился написать ему на эту тему. И, взяв непринужденный тон, который должен нравиться людям его склада, вознес к нему тот святой голос правды, который лишь немногие из королей способны слушать. В тайне, только между нами двумя, позволил я себе эту вольность. Я даже не посвятил в нее милорда-маршала и передал ему мое письмо к королю запечатанным. Милорд отправил письмо, не спрашивая о содержании. Король не ответил, и через некоторое время, когда милорд-маршал был в Берлине, Фридрих только сказал, что я его крепко выбранил. Из этого я понял, что письмо мое встретило плохой прием, и откровенность моего усердия сочтена грубостью педанта. Возможно, что это так и было. Я, может быть, сказал не то, что следовало, и взял не тот тон, который надо было взять. Я могу отвечать только за чувства, заставившие меня взяться за перо. Вскоре после моего поселения в Мотье-Травер, располагая всеми возможными доказательствами, что меня оставят там в покое, я стал носить армянский костюм. Мысль об этом не была новой. Она возникала у меня не раз и снова пришла мне в голову в Монморансе, где частое применение зондов, вынуждавшее меня подолгу не выходить из своей комнаты, заставило ясней почувствовать преимущество длинной одежды. Очень кстати под рукой оказался армянский портной, часто навещавший в Монморансе своего родственника. Это побудило меня воспользоваться обстоятельством и перейти на новое одеяние, рискуя вызвать пересуды, о которых я очень мало беспокоился. Однако прежде чем облечься в этот новый наряд, я хотел узнать мнение герцогини Люксембургской, и та очень советовала мне перейти на него. Я заказал себе небольшой армянский гардероб, но поднявшаяся против меня буря заставила меня отложить перемену костюма до более спокойных времен. И только через несколько месяцев, когда мне пришлось из-за новых приступов опять прибегнуть к зондам, я нашел возможным, ничем не рискуя, надеть эту новую одежду в Мутье, особенно после того, как посоветовался с местным пастором, и он сказал мне, что я могу приходить в ней даже в храм, не вызывая скандала. И вот я надел куртку, кафтан, меховую шапку, пояс, и, отстояв в этом одеянии церковную службу, убедился, что вполне удобно пойти в нем и к милорду-маршалу.